культурные инициативы в Москве, в других городах продолжают свою деятельность, как если бы вообще ничего не происходило, ничего бы не изменилось. Темы, которые стали первостепенно важными, не только Украина, это ситуация с политзаключенными, с узурпацией политической системы. Нет никакой позиции по отношению к этому адскому положению. Очень хорошо понимаю раздражение коллег этих людей в Украине, которые с ними, наверное, недавно еще сотрудничали, дружили. Закрывать глаза, мне кажется, неправильная стратегия.
Вы слушаете подкаст «Вавилон, Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон, Берлин», герои подкаста «Вавилон, Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свои убеждения, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип. Мы продолжаем серию подкастов со словистами о мифах так называемого величия русской культуры, о ее ответственности за вторжение России в Украину, о ее связи с современной политикой, о конформизме и страхах русских художников, об их ответственности за будущее, о вызовах, которые перед ними поставила война, впрочем, как и перед всеми западными специалистами по русской культуре, классической и современной. Гость подкаста – известный словист Томаш Гланц, специалист по русскому авангарду и современному искусству, профессор университета в Цюрихе. В середине нулевых он был директором Чешского культурного центра в Москве. Томаш прекрасно знает современную литературную и арт-сцену российской столицы. Когда мы придумывали этот подкаст 3 года назад, у него было название, оно и есть сейчас, «Вавилон, Москва». По аналогии с фильмом, с сериалом «Вавилон, Берлин», «Полицейский детектив», события там разворачиваются в Германии эпохи Веймара. Было интересно подумать о Москве вот этого периода, начиная с 18 года, как о эпохе Веймарской республики. Сейчас, мне кажется, пора менять название этого проекта, потому что политический режим все более приобретает черты не то что даже тоталитарного. Это агрессивное государство, которое вторглось в Украину, и у него появляются черты, которые позволяют нам говорить о его нацистском характере. Что бы ты сказал о политике, этике и эстетике города, в котором ты много лет проработал директором Чешского культурного центра, а сейчас деятельность его заморожена?
Да, это так. И я думаю, что будет очень любопытно, когда историки культуры и историки политического развития России начала 21 века напишут книги о том, что произошло именно в этой области, не внутри политической системы в России, а именно в области культурной политики, поскольку этот процесс, он был пропитан огромным объемом и очень хорошим качеством свободы с начала 21 века. Возникало огромное количество более-менее свободных институций, целых структур, очень международных. Одновременно, шаг за шагом, появлялись сигналы, что все не так просто, и появлялись какие-то случаи цензуры, запугивания, каких-то запретов, но это происходило очень медленно, и до сих пор, собственно, происходит очень медленно. Это уникальная по сравнению с советским прошлым обстановка, которая очень цинична, конечно, поскольку позволяет думать и показывать, что не все так плохо, там продаются книги Владимира Сорокина, который критикует эту власть и издает в этой стране с этим военным режимом свои произведения и так дальше и тому подобное.
Правда, с соответствующей маркировкой.
Да? И с маркировкой были выставки, которые были разгромлены, и люди, которые их разгромили, не были за это никогда наказаны, хотя это были откровенные случаи политически мотивированного насилия и так дальше.
Можно мы напомним, что речь идет, например, о выставке «Осторожно, религия», и еще о ряде проектов, в основном в области современного искусства, которые были разгромлены, цензурированы, либо из них изъяты, из этих выставок, проекты, связанные с социальной критикой. Ну, здесь можно и группу «Синие носы» вспомнить, и можно вспомнить все истории вокруг арт-акционизма. Павленский, наверное, самый яркий такой.
Были отдельные случаи, конечно, Серебренников, Pussy Riot и так дальше. Демонстративной, как бы, очень плохо мотивированной такой травли отдельных людей, которые, как мне кажется, носят характер такого знакового жеста и сообщения о том, что такое может случиться с кем угодно, с каждым. Но, тем не менее, цензура, причем до сих пор в стране, где, собственно, военный режим, где можно сесть в тюрьму за что угодно, за чистый лист бумаги.
Но... За пост в Фейсбуке. Вот сейчас обсуждается заключение Бориса Кагарлицкого, социолога и левого публициста, за якобы оправдание терроризма, а это был всего-навсего пост об экономике после подрыва Крымского моста.
Совершенно верно. Все эти резиновые законы или псевдозаконы, они даже с юридической точки зрения, их трудно считать законами о дискредитации армии, там, которые, как доказали юристы, нарушают даже сразу несколько пунктов российской конституции, которая как юридический документ не потеряла свое действие, одновременно существуют рядом с ней или внутри ее системы законы, которые ее нарушают. Это все есть, но этого с точки зрения объема мало, и можно сказать, мне кажется, достаточно обоснованно, что цензура в области культуры очень сильно отстает от цензуры в области политики. И мне кажется, это однажды уже, когда нужное расстояние возникнет, будет очень любопытно проанализировать. Ситуация очень непростая. Она разрешает людям и разрешала им все 20 лет или больше жить в иллюзии. Она эту иллюзию, конечно, подпитывала, она ее кормила этими возможностями, этими грантами, этими новыми музеями, этими хорошо использованными деньгами богатых людей. Иллюзия, что можно себя вести свободно, и что то, что происходит в политике, этих людей, которые, конечно, в профессиональном плане не политики, их не касается. И это действительно произошло. Я вот в этом году на ярмарке Art Basel, которая каждый год проходит в одной из швейцарских метрополий и является таким одним из главных в этой области событием в мире современного искусства. Туда приезжала замечательный искусствовед, историк, в том числе неофициального русского искусства, Олеся Туркина. Мы пошли общаться с коллегами из украинских стендов, украинских галерей. Она им выражала свои извинения, свой шок, свой ужас от того, что солдаты ее страны проводят на территории Украины. Одновременно сказала мне в частной беседе предложение, которое, я думаю, интересно тем, что его очень многие могли бы сказать. И мне оно показалось очень таким сжатым, просто сформулированным. Она сказала, мы знали, что происходит, что эта система коррумпированная, что они пытаются накопить какое-то гигантское количество богатства нелегальным путем, но мы думали, что они нас оставят жить. Мы это знали и считали это их делом, которое нас не касалось. Мы не хотели яхты, мы не хотели дома в странах Западной Европы, мы хотели заниматься искусством и думали, что это будет возможно. И вот это соображение, что это будет возможно и что можно игнорировать то, что происходит с твоими согражданами, которые хотят участвовать в политической жизни своей страны, которые в рамках гражданского общества хотят думать и действовать политически. Это, конечно, был своего рода цинизм, это было своего рода закрывание глаз на то, что происходит рядом с тобой и что сейчас превратилось в тот ужас, внутри которого мы все находимся, независимо от того, живем ли мы в Украине, в России или в Европе.
Я правильно понимаю, что Олеся в Петербурге работает, что она приехала по визе? И как отреагировали украинские коллеги на то, что она пыталась с ними поговорить?
Отреагировали очень дружелюбно и с пониманием. Одновременно мы знаем, что есть другие украинские коллеги, поэты, литераторы, интеллектуалы, которые отказываются сейчас выступать со своими коллегами из России, и многие это считают каким-то несправедливым, поскольку часто речь идет о коллегах, литераторах, художниках, музыкантах, интеллектуалах, философах, которые выступают даже публично против этой войны. Тем не менее, они отказываются с ними делить публичные площадки. Мне лично кажется, что право каждого человека из Украины решать так или иначе, и я был бы счастлив, если бы даже те деятели русской культуры, которые никоим образом не поддерживают войну против Украины, с пониманием относились просто к другому типу чувствительности, к другому типу эмоционально-интеллектуального переживания этой ситуации. В случае людей, родственники которых, может быть, гибнут на фронте, или города которых реально разбомблены, или разбомблены их электростанции, снабжающие их электричеством. То есть я думаю, что это действительно другая оптика, оптика войны, которая на расстоянии, кажется, я когда впервые встречаю такое, я тоже думаю, ну зачем, это же люди, которые самое позднее с февраля, когда началось полномасштабное вторжение, делают много для того, чтобы осветить это с точки зрения тех граждан России, кто совершенно с этим не согласен. Но со временем я стал с пониманием и уважением относиться и к той позиции, которая мне сначала была гораздо менее понятна, а именно с этой точкой зрения, которая данное общение на данный момент считает невозможным, нереальным. Просто оно не имеет места для этих людей. Даже если будем отрицать как бы принцип коллективной вины как таковой, то в отдельных случаях, ну, просто люди решают за себя. И я, как человек, который все это смотрит и наблюдает дистанцированно, хочу понять, что за этим, какие у них аргументы.
Я, если можно, прокомментирую и как доктор, и как человек, который накануне российского вторжения в Украину жил в Киеве. Украинцы, которые отказываются общаться с представителями русской культуры, как я думаю, находятся в абсолютно ином, так называемом, психофизиологическом состоянии. Когда ты под бомбежками, твои родственники под бомбежками, когда ты видишь и чувствуешь на своей шкуре, что тебя каждый день могут убить, ты совершенно по-другому воспринимаешь реальность. И тебе не нужно ничьё абстрактное сочувствие, если действительно вы не смогли за руку удержать вашего диктатора. Вопрос об ответственности русской культуры, мне кажется, где-то в этой области лежит. Как бы ты вот прокомментировал этот сюжет, ответственна ли русская культура за преступление в Буче? Ну, понятно, что это ужасный мем, как бы уже много раз обсуждалось, но мне это продолжает быть интересным, какие стороны культуры за что отвечают. Какие стороны художника, деятеля культуры, арт-менеджера, писателя, музыканта отвечают за, грубо говоря, русского солдата в Буче?
На самом деле важный и любопытный вопрос, в котором есть много чудовищных упрощений.
Война является в определенном смысле чудовищным упрощением. Она заставляет нас пересматривать те вещи, которые казались нерушимыми.
Но для меня неприемлемо сказать, что это просто абсурдный вопрос. Мне кажется гораздо более правильным к этому подойти, как к такому действительно интерпретационному вызову. Меня лично, как человека, который в университете города Цюриха занимается славистикой, в том числе русской культурой, заставляет действительно посмотреть на те аспекты истории русской культуры, которые до сих пор рассматривались мало или недостаточно, или некоторые не рассматривались вообще. Вот, например, несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения Владимир Ермоленко написал статью, в которой достаточно остро обвинил и классическую русскую литературу в подготовке империалистского, колониалистского дискурса.
И то, что сделало возможным этот реванш. Скажем, что Ермоленко – это один из руководителей пен-центра украинского сейчас.
Да, совершенно верно.
И публицист,
важный публичный интеллектуал Украины, в том числе спрос на его мнение за границей. Эта статья была опубликована в одной из британских газет. Я думаю, с точки зрения такого литературоведческого подхода, что сам текст можно отличить от того, как с ним обращаются. Как один из примеров, он приводит стихотворение Лермонтова, в котором описывается в первой половине 30-х годов, я думаю, это 33-34 год, коллективное изнасилование девушки на Кавказе русскими солдатами. Стихотворение Лермонтова, в котором много мата, и автор аргументирует, что не чувствуется ни тени сочувствия авторской позиции, авторского субъекта с жертвой этого коллективного изнасилования и подход как бы к Кавказу, к женщинам и так далее. Я думаю, это очень спорно. Я думаю, с литературоведческой точки зрения, повествование об убийстве, которое ведется через призму сознания самого убийцы, не говорит нам ничего о том, что об этом убийстве и об этом убийце думал биографический автор этого произведения. Это очень сложно. Мы имеем всегда дело с неким странным иммунитетом, поскольку литературное произведение является, несмотря на все черты и аспекты документальности, всегда фиктивным, фантазматическим конструктом, и это право мы должны признавать и за Пушкиным и Лермонтовым, конечно, так же, как за современными писателями. Тем не менее, Ермоленко в определенном смысле прав, поскольку он, когда занимается вопросом Полтавы Пушкина с точки зрения антиукраинского характера, скандальным стихотворением Пушкина, касающимся польского восстания и так дальше, это все известные факты. И мне кажется, что трудно обвинять тексты, даже трудно обвинять поэтов, но интерпретация этих произведений — это другой вопрос, поскольку мы, конечно, имеем дело с текстами, которые писались 200 лет тому назад. Было другое отношение к феномену империи, вообще государственной власти, армии, насилия, женщин, рабов, чернокожих сограждан и так дальше. Это все было по-другому, и мы не можем, конечно, ретроспективно наши сегодняшние ценности один к одному проецировать на первую половину XIX века. Но чем отличается Россия от, скажем, западноевропейского или американского контекста? Там в рамках и академического, и общественного канона эти вопросы существуют, вопросы такой интерпретации, и этот анализ, который не исчерпывающий, это не единственная, конечно, ценность произведения, его гендерная там или другая политкорректность, мы это знаем, но эта постановка вопроса существует, и мы, когда сегодня читаем американскую литературу XIX века, то мы обращаем внимание на то, что там происходило с рабами и как это описывали. То, что это описывали с точки зрения, которая нам не кажется политкорректной с сегодняшней точки зрения, конечно, не означает, что этот писатель или автор такого произведения был сам преступником, но это угол зрения, который очень важен. А в России он практически отсутствует. Он отсутствует по отношению к меньшинствам. Это касается даже какого-то неофициального искусства андерграунда. Никто не задавался вопросом, что случилось со всеми этими контекстами в Латвии, в Литве, Эстонии, Грузии, Армении и так дальше, где было тоже очень много любопытнейших сообществ или в той же Сибири.
Арт-сообщество, да.
То есть центр-периферия или национальное разнообразие России. С этой точки зрения, с этой культурно-политической точки зрения очень мало анализировалось. И мне кажется, что при всех ужасах, через которые, ну, прежде всего, Украина, но и все мы, кто находимся внутри этой ситуации, и в том числе и русская культура, проходим и проходят, что это все является неким шансом, что насильственно эти вопросы будут подняты, да? Что этот ужас сделает эти вопросы благодаря украинским интеллектуалам, российским интеллектуалам, всем, кто к этому чувствительны, под этим жутким нажимом, который сейчас возник, что они окажутся необходимыми. Это, мне кажется, надежда. Это, я думаю, мог бы быть уровень интерпретации и классической русской культуры, и современной русской культуры.
Во-первых, будем надеяться, что прекратится война. Преступные способы ведения этой войны. Вообще происходит немыслимое. Это происходит уничтожение мирного населения. Россия воюет с мирным населением путем ночных бомбардировок городов. Украинские художники, которые отказываются встречаться с русскими, вот просто нужно себе на минуточку представить, что каждую ночь тебя могут убить. И какой у тебя уровень терпимости к гражданину той страны, руководство которой убивает тебя каждую ночь. Я до сих пор поражаюсь толерантности моих друзей, тому, что они со мной переписываются. Но всякий раз эта переписка начинается со слов: «В порядке ли ты? Как прошла ночь? В бомбоубежище бегали или нет?» Вот эти все подробности, они стали какой-то ежедневной реальностью.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Словист Томаш Гланц. «Русская культура после вторжения в Украину. Проблемы и вызовы».
Мы поговорили о XIX веке. То, что этот корпус, конечно, должен быть деконструирован. Но вопрос о веке XX, о том, что делала русская культура или какой она была, что происходило в XX веке из того, что нами сейчас может быть востребовано. В предыдущем разговоре с твоей коллегой, чешской словисткой Яной Рычловой, возникла идея, что русская литература довольно мало говорит о реальном насилии. Корпус классической русской литературы, он не подразумевает этического рецепта. Вот русские войска пришли завоевывать какой-то город, даже представим, что это справедливая освободительная война. Случаи изнасилования немецких женщин русскими солдатами описаны в документальной литературе, но они находились под цензурным запретом в Советском Союзе, да и в новейшей, так сказать, России после 91 года это не то чтобы очень популярное знание. При этом практически в каждой семье, где есть опыт старших мужчин, которые воевали, семейный нарратив это впитал. Я сама помню, когда я была ребенком, вот послушные рассказы младшего дядьки о том, как они с парнями отрезали грудь немецкой снайперши в Берлине, потому что женщина не должна быть убийцей. Понятно, да? Мне кажется, что если бы русская литература подчеркивала это, ну, я не знаю, как в лейтенантской прозе, как у Гроссмана, вот эти ужасные стороны войны, то, может быть, в этом было бы больше образовательного эффекта. Хотя, может быть, я высказываю наивную точку зрения. Друг и коллега Дмитрий Борисович Волчек заметил, что, ну, а как же, мол, Платонов с его очень тяжелой экзистенциальной нагруженностью, как же доктор Живаго, или я наивные вещи совсем говорю, литература и искусство в роли воспитателей – наивная точка зрения.
Но мы не можем, конечно, литературному процессу заказывать темы или моральные ценности, но мы можем существующие произведения анализировать и контекстуализировать, так сказать. И это, мне кажется, еще один момент, который встал перед людьми, которые занимаются славистикой во всех университетах мира. И об этом идет действительно и в Швейцарии, где я работаю, и в Западной Европе в целом, в той же Чехии, где мы сейчас с тобой находимся, по понятным причинам не происходит такого откровенного разговора в России, к сожалению, но он должен будет произойти, будем надеяться, один прекрасный день. Это разговор о том, как мы вообще с точки зрения науки, с точки зрения образования, высшего образования, но и школьного образования, как мы этот канон, собственно, выстраиваем и как мы содействуем ценностным иерархиям, которые там возникают. Да, в славистике, например, начались очень острые радикальные разговоры вообще о соотношении русской культуры и других культур в рамках нашей науки. Да. Откуда взялись такие представления о том, что русские должны учить все в обязательном режиме, и потом есть, ну, малые славянские языки, там польские, там и 10 еще других. Да. Действительно ли это так, что только потому, что у России очень большая территория, это оправдывает априорную иерархию культурную. То есть там явно работают схемы, которые были запущены и национализмом XIX века, и позитивизмом XIX века, и холодной войной, когда Советский Союз, это был русский язык, да. Но сегодня этого Советского Союза больше 30 лет не существует, и мы видим, что там было огромное количество государств, которые существовали только как республики, поскольку их государственность была запрещена или сделана невозможной, частично физически ликвидирована и так дальше, выселена и брутальными методами преследовалась, частично развивалась в рамках каких-то сообществ. Но на это все мы, наверное, сегодня в 20-е годы 21 века не будем смотреть так, что это все маргинально, поскольку русских больше, там и их литература поэтому переводится на больше языков. Это не серьезный подход культурного анализа нашего времени, поскольку мы знаем, что это грубая иерархия власти, там количество населения. Но это аспект какой-то социальный, а не культурный, да? И мы знаем, сколько нам дали культуры, которые были не самыми многочисленными с точки зрения населения. В этом я вижу еще один, как я надеюсь, положительный вызов, что мы должны будем задуматься о исследовании русской культуры и славянских культур, и европейских культур под влиянием того шока, того ужаса в связи с войной России против Украины, уже начиная, конечно, с 2014 года, когда это воспринималось многими еще легкомысленно, недостаточно серьезно. Сейчас уже на это закрывать глаза нельзя, и я как раз следующий месяц буду принимать участие в моравском городе Оломоуц в такой конференции, посвященной именно этой теме, изучению русской культуры во время и после войны. Эта дискуссия ведется достаточно напряженно в университете в Базеле, где я вел курсы. Она очень серьезно ведется в университете, сотрудником которого я являюсь в Цюрихе, где мы, собственно, трансформировали бывший славянский семинар в Институт восточной культуры, который интердисциплинарный, у которого не будет вообще в названии слова «славистика», которое в определенном смысле устаревшее или проблематичное. Это процессы такого переосмысления, у которых, конечно, нет какого-то идеального, стопроцентного надежного решения. Мы должны искать какие-то более надежные рецепты, учебные схемы и подходы. Но то, что мы заставлены обстановкой этим гораздо более серьезно, чем когда-либо заниматься, это, мне кажется, очень важно и в конечном итоге правильно и положительно.
То есть ты не чувствуешь для себя, что твоя профессия сейчас находится под сомнением? Я скажу так, что все русские художники, у которых есть хоть капля совести, все чувствуют себя под сомнением.
Я бы употребил другое имя существительное, может быть, не сомнение, а вызов. Это новый вызов, это challenge. И для тех, кто занимается славистикой, и для тех, кто там художники, писатели, интеллектуалы. Это действительно вызов. И мне понравилось интервью, которое Андрей Архангельский для «Радио Свобода» сделал с Вадимом Захаровым. «Русская культура должна научиться молчать». И где художник и архивист московского концептуализма и новейшего русского искусства, прежде всего конца 20-го, начала 21 века, Вадим Захаров, который с начала 90-х годов живет в Германии, говорит о том, что, наверное, было бы правильно и было бы правильным культурным жестом в публичном измерении в некоторых ситуациях просто ничего не делать, просто молчать. И что его раздражает или что он полемизирует с теми, кто считают, что пока не закрыли галерею, издательство, публичную какую-нибудь площадку культурную, надо все делать, как если бы ничего не происходило. Работать дальше пока возможно, поскольку мы же делаем хорошую работу, говорят нам эти люди, она не поддерживает войну против Украины, она не поддерживает коррумпированный режим, который эту войну ведет. Мы даже, наверное, не выбирали этих людей, не ходили на выборы. Этот аргумент, мне кажется, неприемлемым. Я наблюдаю на расстоянии эти процессы, но мне тоже кажется лично неприятным, когда институции и культурные инициативы в России, в Москве, в других городах продолжают свою деятельность, как если бы вообще ничего не происходило, ничего бы не изменилось, которые согласились с тем, что темы, которые по понятным причинам стали первостепенно важными, и это не только Украина, это ситуация с политзаключенными в России, с узурпацией политической системы и так дальше, что они заранее согласились с тем, что мы не трогаем ничего, что могло бы быть опасно, мы не трогаем политические темы, войну, и делаем качественное искусство, поскольку оно нужно нам там и нужно народу. Я думаю, что без изменений, я, конечно, совершенно не осмеливаюсь никому предлагать, что он должен или не должен делать в качестве там, культурного менеджера или художника, но мне как наблюдателю, как зрителю, как читателю становится не по себе, когда я чувствую, что у субъектов этих инициатив нет никакой позиции по отношению к этому адскому положению, и что они просто считают, что, ну, раз можно, еще не запретили, так мы на самом деле молодцы и смелые люди, что продолжаем любимое дело. Я думаю, этого недостаточно, и я очень хорошо понимаю раздражение, которое это может вызывать у коллег этих людей в Украине, которые с ними, наверное, недавно еще сотрудничали, дружили, их любили, но сейчас что-то изменилось. На это изменение закрывать глаза, мне кажется, неправильная стратегия.
Если московское искусство, в том числе современное искусство, будет продолжать в том же духе, я в кавычках говорю, оно поневоле превратится в искусство закрытого государства. Во что это может превратиться? В ситуацию, о которой Себастьян Хафнер пишет в книжке «История одного немца», когда во времена лютейшего гитлеровского режима процветала сентиментальная литература и сентиментальные картинки. Я читаю анонсы московских галерей о каких-то частных проектах, вот буквально про цветы. Картинки с цветами или некие крайне локальные вещи. Там даже не то, что война или политика, там исчезает гендерная проблематика, исчезает постколониальная проблематика, исчезает проблематика регионов. Прям месяц за месяцем эта повестка меняется. На что тогда люди обречены? Я имею в виду люди искусства.
Если будет происходить приблизительно то, что после Второй мировой войны происходило в Германии или в Японии, или частично в Италии, в Австрии и так дальше, что такое понятие коллаборационизма возникнет и будет играть некоторую роль. Но никто не имеет права навязывать творческим процессам или произведениям искусства быть политическими. Абсолютно подавляющая часть культуры, может быть, касается совершенно других тем. Как бы тем есть миллионы, и они не все политические. Но вторичная политичность, конечно, политическое прочтение того же рисования цветов, оно, конечно, существует. И мы чувствуем огромную политическую разницу между тем, как цветы рисовал Владимир Яковлев в 60-е, 70-е, 80-е годы в глубоком подполье каких-то московских психиатрических больниц с слепым диссидентом в плане эстетическом, политическом, культурном. И нас эти цветы до сих пор задевают очень сильно, хотя это всего лишь цветок, нарисованный детским почерком. И между какими-то кандовыми цветами ремесленников Советского Союза художников, про которых никто сегодня не помнит, и которые, наверное, тоже как-то мастерски какие-то там тюльпаны рисовали в то время.
Точно так же, как нас будут задевать работы чешских сюрреалистов в фотографии или в графике в 60-е годы, потому что мы понимаем, какой политический ужас стоит за этой художественной реальностью.
Да. Так что я думаю, дело не в теме и даже не в публичных заявлениях. Я совершенно понимаю, что большинство художников, литераторов, кого угодно, они просто не знают, что сказать. Это не их область. Они не работают в рамках политической риторики. Это их право, безусловно. Но игнорировать во всех отношениях то, что происходит, и делать вид, что все в порядке, это, мне кажется, с точки зрения будущего будет замечено. Это просто не пройдет бесследно, в том числе для самых этих процессов. Они просто дисквалифицируют себя, думаю, с точки зрения будущей их рецепции.
Знаешь, я думаю, к чему люди оказались не готовы. Они не готовы к тому, что окажутся в том, что называется политическая история. Мы стали, так или иначе, свидетелями чудовищных изменений. Вот эту формулировку создал Чеслав Милош, когда он, собственно, в Варшаве, оккупированный немцами, издавал свой подпольный журнал, участвовал в движении сопротивления. Нынешнее время, с начала российского вторжения, нам еще трудно что-то предъявить в качестве художественной ценности. Но я полагаю, что самое главное – это вот это ощущение возврата в предыдущую норму уже не будет.
Я тоже так считаю, что даже если все будет развиваться надежно для того культурного процесса, который нам был важен, изменения будут большие. Нельзя будет сделать вид, что что-то такое там нехорошее произошло, а в принципе континуальность, она продолжается. Мы видим на примере 20 века, что культурный контекст 30-х и культурный контекст, который начинается с конца 40-х, это две эпохи, у которых, безусловно, есть огромное количество связей, но есть и очень большая доля такого перерыва, который все чувствительные, все творчески мощные, одаренные личности так или иначе ощущали. Неважно, писали ли они о политике или работали в плане каком-то экзистенциальном или сюрреалистическом, абстракционистском или каком-нибудь другом. Это, я думаю, нельзя будет проигнорировать.
Словист Томаш Гланц. «Русская культура после вторжения в Украину». Предыдущие подкасты на эту тему слушайте на наших платформах.
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свобода в разделе «Подкасты». Пока-пока.